Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 8.08. Здравствуйте, други! Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины и некоторых не мужчин тоже. Благую весть принес я вам с утра на улице свежо. Закончилась эта испепеляющая пора, хотя оптимистично настроенный господин Вильфанд сообщает нам, что это ненадолго. Это ненадолго, говорит он. А мы ему ненадолго? Он такой, может, и ненадолго. Но это вот то, что сейчас мы отдохновение получаем какое-то. Можем дышать и вообще существовать в некондиционируемых пространств. Это, он говорит, скоро у вас закончится. А именно, да уже вот к пятнице, как будто бы. Итак, сегодня 8 августа, понедельник. Удобно, 23. Потом завтра, 9 августа, 20. Ну и все. И вот на этом кирлик, этому нашему свежести нашей. Потому что потом среда, 23. Солнце начинает раскачиваться. Четверг, 25. Солнце безоблачно, пятница 26, солнечно безоблачно, суббота 27, солнечно безоблачно. И дальше поехали опять туда вверх, в испепеляющее, в это во все. Кстати говоря, прогноз на месяц хотите? С 8 августа, пострашно сказать, 6 сентября вторник будет. 1 сентября четверг. Ой. Это все вмещается в полтора экрана телефонных. Месяц, оставшееся лето. Все. Оставшееся лето помещается. Прогноз на оставшееся лето. Кошмар. Но, в общем, и целом, эта неделя, которая будет следующая, она будет самой жаркой. А потом, вероятно, если учитывать данные, усредненные за последние 10 лет, это не от гидрометцентра никакого, это уже Яндекс, благодаря своим алгоритмам каким-то, выдает эту историю. Усредненные данные за 10 лет. Значит, 24, 22, 20 я вижу, 24 августа, среда, 20, 25, 19, 27, 18, 30 августа, 17, 1 сентября, четверг, 15. Дожди, я смотрю, где снежинки-то начнутся. 6 сентября, вторник, 16, облачно. Нет, снежинок пока еще нет. Мне кажется, что это слишком усредненные данные, и сейчас мы с вами проживаем такое время, когда каждый день как бы все обнуляется, весь наш предыдущий опыт обнуляется, и каждый новый день говорит этому нашему предыдущему опыту: иди отдохни в сторонке, опыт, ты больше не опыт, потому что такого ты никогда не видел, гляди, что я могу. И каждый новый день устраивает что-то такое, что создает совершенно новый опыт какой-то. А, ливень людоед, жаль, парней жизнь так и не увидели, кроме этого Люблино, пишет Сергей. Это про рабочих. Скажите мне, Сергей, а вы поняли, что случилось с этими рабочими? Вот как часто вы проваливаетесь в коллекторы? Ну, это же, причем как часто вы группой из 13-14 человек проваливаетесь в коллектор? Как это происходит технически? Людей жалко, причем любых, неважно, где они в коллекторе. Это дико драматичное и дико болезненное для психики происшествие. Потому что так или иначе, но вот эта вот гибель в замкнутом пространстве, в воде... Это одна из фобий человеческих, правильно? Это такая психологический этот прием используют создатели жанра хорроров, когда кто-то где-то заперт. Вспоминаем даже Данелию нашего и цих, как он назывался, с гвоздями, без гвоздей, пожизненный. Вот эти вот ящики железные, где они вдвоем должны были друг на друга. Это само по себе это страшно. Вот. А как в 13 человек могут в коллектор провалиться? Ну, в люк канализационный, 13 группой, 13 человек. Как это происходит технически? Я, ну, в смысле, не пытаюсь девальвировать ужас произошедшего, просто спрашиваю, как это может быть. Если не знаете, так вот, пожалуйста, вот сообщение, где это? Нет, это не тот, это Дептранс. А где? Мы же говорили об этом. Да мы же говорили, я сейчас тогда из НАСА, говорит Москва, и посмотрю, где это нашествие медуз на Азовское море, все такое. Обнаружено тело второго рабочего пропавшего в коллекторе в районе Люблино. Поиски третьего продолжаются. Это 21 час 47 минут вчера. А перед этим, где у нас, значит, перед этим? Перед этим два молодых человека залезли на Крымский мост в Москве. Жара подействовала. Борис Джонсон выставил на продажу свой таунхаус в Лондоне за 1 миллион 600 тысяч фунтов стерлингов. Это 1 миллион 800 тысяч долларов. Вот. При этом покупал дом значительно дешевле, за 1 200 000. Он думает, я здесь на пер... Ну, в смысле, ну, на это самое. Ну, в доме что-то оставил следы жизнедеятельности своей. И это, соответственно, должно повысить стоимость дома сразу на 400 тысяч фунтов стерлингов. Ну, раз тут я ходил, вот тут я сидел, справлял вот здесь, вот в этом месте. И это, конечно, да, извините, нет, перезвоните еще. 7373-948. Число погибших при израильских ударах до 36 увеличилось. Да, это я хочу напомнить, это те, кто пытается что-то вякать там по поводу специальной операции российской. Израильтяне. И просто берут и просто истребителей фигачат по жилым кварталам. Просто. Дети там, эти женщины, да пофиг вообще. Если убьем 36 мирных, а 37-м окажется кто-то из какой-нибудь там группировки, то это нормально. Это другое, говорят они нам. Это другое. Вот у вас нам не то, а вот у нас другое здесь. Нам можно. Ну и хорошо. В районе Мариинский парк нашли тело одного из рабочих. Это 19:32. Да где сама-то новость? Сейчас, секундочку, я найду, где эта сама новость. Я найду, сейчас я ее найду. Немецкого консула в Бразилии заподозрили в убийстве мужа. Он немецкий консул, и он Уве Герберт Хан. Мужчина. Вот кто из них, догадайтесь, кто из них жена, кто муж? Вот я фотку вам показываю. Кто его жена, кто муж? Короче... Один педик убил другого. Педик, ну, в смысле, Уве Герберт Хан сообщил полиции, что его супругу, гражданину Бельгии, стало плохо, и он упал и ударился головой. Ну, то есть он муж, все-таки немецкий консул все же был женой. То есть он был пассив, а тот был актив. И пассив убил актива. Ну, в смысле, забавно. Чего только не найдешь в мире, когда ищешь новости вот эти. Да, грубое пренебрежение техникой безопасности, линейный персонал, мигранты Средней Азии. Покажусь циничным, но... да, это слишком цинично, я не буду это говорить. Мне кто-то говорит, размыло грунт и что-то такое. Я смотрю, что все смотрят в дыру. Видите, вот я нашел это сообщение. Коллектор, и все смотрят просто в канализационный люк. Поэтому там какой-то провал, грунта какого-то колоссального, куда ушла группа рабочих туда под землю, я не вижу. В Москве продолжаются поиски троих рабочих. Или, может быть, это по ходу течения воды открывают люки уже в попытках найти. По данным МЧС, их унесло в сторону Москва-реки. Спасатели проверяют трубы в гидрокостюмах. Но это даже не первое сообщение. Вот, в Москве, в районе Люблино, 14 рабочих провалились в колодец. Шестеро смогли выбраться самостоятельно, других унесло потоком воды. 14 минус 6, получаем 8, правильно? Или нет? Да. Тогда почему речь о трех, о троих идет, что-то троих ищут, а остальные 5. Шестеро смогли выбраться, других унесло, инцидент произошел на Краснодарской улице во время сильного дождя. Четверых рабочих вытащили... Их передали врачам, один из них без сознания. Четверо мужчин до сих пор находятся в коллекторе, спасательная операция продолжается. Ну, я думаю, что... Ну, извините, но вот это событие, это вчера произошло. Я думаю, что что-то здесь определенно с техникой безопасности. Ну, как-то... Ну, потому что... Ну, не каждый же день вы проваливаетесь в коллекторы, правильно? И не каждый день группа лиц, сотрудников, которые, я так понимаю, ну, как-то по этой части что-то должны проверять, там были что-то они, или чистить это все. Ну, то есть должны были быть подготовленными как-то. И низкий уровень профессионализма, на работах, которые считаются... Ну, у нас, ну, среди кого-то, может быть, не очень высококвалифицированными. Это опасная вещь, на самом деле. Это вещь опасная для, не только для тех, кто обладает этим низким уровнем подготовки, но и для всех окружающих. Потому что сегодня, ну, по виду тоже человек такой, он, ну, смуглый, щетина такая у него все. Но есть ощущение, что была в его жизни практика, практика там, босым бегать по крутым склонам, я не знаю, может быть, заниматься там выпасом кого-то. Или, может быть, он наоборот, он сталь лил во дворе отцовского дома где-то. Ну, то есть такой мужчина из солнечного региона какого-то. За рулем уборочного автомобиля стал ехать просто в меня. Просто пересекая две полосы с автобус, из автобусного какого-то там этого круга. Ну, вы знаете, в начале Варварки, когда от Старой площади вниз сюда. И здесь такой, можно дальше к набережной ехать прямо на Москворецкую. А можно направо на Варварку идти. А слева такое гнездовье автобусов. Там как круг такой, все. И он там мыл это гнездовье. И потом, пересекая все полосы, прямо сплошные, двойные, у меня у всех зеленый, не обращая ни на кого внимания, просто на перерез вот так всем полосам. Поехал на Варварку, и в последний момент я уже стал оттормаживаться прямо с блокировкой колес, со скрипом совсем, потому что понимаю, что, ну, или я, или он, а мне с ним бодаться не очень, потому что он огромный, у него, может быть, царапина будет на бампере, а у меня вообще ничего не останется. И все это с визгом, я к себе на свой же зеленый, все, я в пол останавливаюсь, а он такой просто через все полосы, медленно, так, и пошел на Варварку так, передо мной. Ему очень надо было въехать вот, ну, таким образом, вот. Поэтому я думаю, что отчаянный Норов, желание утвердиться в новом для себя пространстве, утвердиться каким образом? Да каким? Ну, вот ты, чем какой ты профессией занимаешься, так и утвердится. Печешь хлеб, значит, как-то отчаянно печь его и потом так бросать перед покупателем со словами «На, возьми!». Ну, то как бы, неважно, что ты делаешь. Там сапоги починяешь, ну, гвозди отчаянно вбивай так. «Эх-ха! Что за? Зачем? Что-то?» Вот так вот. Как-то и потом опять покупатель, ну, этому клиенту, подошел, который подошел, он так же «На, забери свой сап!». Вот как-то так. То есть, чем бы ни занимался, за рулем едешь, такой «А, постой, я сейчас здесь еду! Вот я сейчас еду, сейчас я!». Вот это вот такое. На любом уровне вот такое... Такая лихость, вот и все это, и желание быть на высоте, зачастую играют злые шутки. Не только с ними, но и с окружающими. Тут здесь так случилось, что вот 14. Я не знаю подробностей, но я думаю, что что-то делали не так. Что-то не так делали. Потому что если бы все делали так, и в 14 провалились в ливневку, это же не первый ливень в Москве, правильно? Мне здесь пишут, что резко поднялся уровень воды. Позже в ленте писали. Да, Маугли, резко, действительно все резко. Резко поднялся, там, может быть, был провал какой-то грунта, или, не знаю, или закрыт был, открыт был люк, но он был закрыт водой, открытая зияющая дыра люка. А они шли за руку, друг друга держали, может быть, и поэтому цепью туда прям ушли как-то. Не знаю, но я точно знаю, что это не первый ливень, это не первый подъем воды, это не первый открытый люк или еще что-то канализационное, коллекторное в Москве. Но я не помню таких групповых, таких этих чрезвычайных происшествий групповых раньше. значит, что-то открыто, какая-то новая способность, новая дверь. Так, к спорткару идет абонемент на нарушение ПДД, Миша Николаев. Какому спорткару? К уборочному вот этому, оранжевому, огромному и все остальное? Нет, к нему идет желтая мигалка, которая, по большому счету, не дает никаких преференций, ну, таких больших, ну, уж точно не позволяет делать то, что делают эти поливомоечные автомобили. Развороты через две сплошные, движение по встречке, движение на красный и все создание аварийных ситуаций, точно желтая мигалка ничего подобного не дает. Работали под землей в коллекторе, пошел ливень, много сточных вод, и их там смыло. Не знаю, указано, что они провалились. Еще раз, Андрей, провалились туда, шли-шли и провались. Все, так, что еще у нас здесь? Ливень, людоед, шеф-комендор, приветствую, доброе. У нас здесь, выхожу на работу из отпуска, Аркадий Волдер, доброе утро. Василий Евгений Пантелеев. Ой, что же я делал? Извините, братцы. Что-то... Чувствуете пресность какая-то такая в этом всем? Вот говоришь вроде про живых людей, настоящих, все, а какая-то пресность такая. Это потому что не, без опилюливания. Извините. Виктория Станковская, доброе утро. Евгений Пантелеев, доброе. Здравствуйте, Сергей Кочнев. Еще раз приветствую, просто Сергей. Миша Николаев здесь и Дэн Павлов. Дэн Павлов и Сергей Волк. Просто Михаил и еще раз Сергей Волпеч. Недовольный, доброе утро, приветствую. Ресориус на Южном Урале, плюс 21. А у нас посвежело, и я скажу вам сейчас, сколько, до какой фактической. До фактической, у нас тоже плюс 21, но только ощущается, как плюс 21. А фактическая в Москве, в Замоскворечье, в самом центре центра. 19 градусов, и сегодня синоптики обещают проливные осадки снова. Держитесь подальше от всего опасного, от коллекторов, рекламных щитов, деревьев, автомобилей, живых людей, просто людей. Анюта, доброе утро. Это такое место, где все желает тебе долгой и мучительной смерти. Ну, я имею в виду мегаполис современный. Во дворе появился владелец на копейки 70-х годов. Ну, прошлых 70-х. Скоро будем как на Кубе. Дэн Павлов. Нет, Дэн, не будем. Да о чем вы говорите? Я вас умоляю. Но в смысле, ну точно не Москва. Москва в Гавану не превратится, не волнуйтесь. Обещаю. Обещаю, не будет этого. У меня здесь красивая новость была про Infiniti. Ну, во-первых, китайцы в Гавану не везут свои автомобили, правильно? Не открывают свои заводы на Кубе и ничего там не производят. А у нас производят уже треть российского рынка, это китайские автомобили. Новые, новые, современные, сплошь кроссоверы. О чем вы говорите? Это же навье-мое. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Доброе. Я по поводу коллектора, может быть, я был объяснение, может, я прослушал?
Я сам ничего не понял, как они туда угодили.
А я сегодня утром читал и слушал эту всю историю.
Ага.
Значит, там рабочие были, пацаны, по 20, по 25 лет.
Да,
жесть. 8 человек было внутри, ага, коллектора. 6 человек было наверху, итого 14.
И резко вода поднялась.
И резко пошла вода. Пятерых они смогли вытянуть. Вот, да, сразу же. А троих снесло, одного поймали... пересечение Марийский парк один.
Ну, я понял. Слушайте, ну а какая-то служба мониторинга же у них должна быть, там, когда резко вода идет, не идет, диспетчер какой-то, который говорит, всем наверх, да, вода, помните? Вода идет, вверх, все вверх, давайте. Ну, что такое?
Ну, вот так вот.
Ну, не знаю, ну, в смысле, вот 2022 год, да, у нас родстер, я напомню, кабриолет, летает вокруг Марса. Мы отправили машину, там сидит чувак в космическом скафандре, и он летает вокруг Марса. Мы запустили. Да, ну, то есть могли как-то рассчитать все, вот. А предупредить, что вода пошла, ливень, как бы, у нас же прогноз погоды есть, правильно? Мы знаем, где, в каком районе сейчас идет ливень. Мы знаем схему канализации коллекторов, куда идет вода. Нельзя предупредить, правильно? Ну, то есть это халатность, это безалаберность и халатность, это пустоголовость каких-то людей, которые должны мониторить эту ситуацию, правильно? Ну как, ну вот вы, спасибо вам большое, вы же не можете войти в этот, в, там, в, на комбинате на каком-нибудь металлургическом, в доменную печь, или я не знаю, куда, ну куда-нибудь, куда-нибудь там, подчинять что-то, вот этот огромный. Я был однажды, вы были на металлургическом комбинате? Я однажды был, причем в цеху, где чугун льют в печь, в специальную, где потом... Значит, варят, добавляют, и на выходе получается сталь. Я сейчас могу что-то путать, это было очень давно. Но ощущение, что я попал, что я Гулливер, но только не в той истории, где он в страну лилипутов попал, а наоборот, где я стал лилипутом, я попал в страну великанов. Все не просто невероятных размеров. И этот огромная такая штуковина на железнодорожном вагоне едет, такая штука гигантская. И потом в нее наливается все вот это вот. Вот, и... Нет, а что у меня? Не то, сейчас у меня... Что пошло вообще? Что у меня здесь играет? Какая-то штука такая гигантская, и в нее наливается сталь или чугун, потом переливается. Ну, неважно. Но не может же быть такого, что там группа что-то чистит какой-то ковш, а вторая группа начинает вливать в этот ковш сталь расплавленную. Ну, то есть у них какая-то есть коммуникация, они как-то между собой, они коммуницируют, то что-то они там... Ну, как-то такое. Я к тому, что... А если это происходит, это горячий цех. Да, он один из самых больших такой. Вот, и если что-то происходит, это значит сбой где-то в какой-то информационной цепи, где-то какое-то звено разомкнулось. Правильно? Правильно. Разомкнулось, и все. И как следствие, вот результат такой. Ну, я так думаю. Так, Панюта, доброе утро. Да, еще раз, Эдуард, здравствуйте. Да, горячий цех, очень даже может быть горячий цех. Простите, я вам пилюлю, по-моему, запорол. Извините, но я вам, кажется, пилюлю запорол. Я сейчас исправлюсь, но говоря про новые автомобили, что-нибудь красивое, я думаю, нужно дать. Секундочку. Тут красивая новость от 5 августа появилась. Это еще в пятницу стало известно. Я думаю, что кто-то из вас даже сумел воспользоваться услугой. Во-первых, сначала страшненькое. Хотите? Вот, сначала страшное. Опубликованы руки робота, которого 30 сентября Илон Маск должен представить. Пока что это только руки андроида, но они показывают, что он умеет делать. Он умеет делать сердечко. Вот это вот все. Я такое ровненькое не смогу сделать. Сейчас как вам показать? Вот так вот. Вот такое. Нет, как его... Ну, короче, у меня не получается такое ровненькое, а у него, смотрите, получилось. Это говорит о степени свободы. Степени свободы у механизированных таких с сочленениями механизмов, экскаваторов, там еще чего-то такого. У современных должно быть много степеней свободы, то есть плоскостей, в которых эта штуковина поворачивается. Здесь степеней свободы много у этих рук. Видите, насколько, что они могут сердечко такое зафигачить. Компания Tesla опубликовала изображение рук робота-гуманоида под названием Optimus. Ну, я думаю, Prime-то добавит ему, конечно. Optimus Prime, вы помните, он возглавлял автоботов в трансформерах. По мнению Илона Маска, человекоподобные машины могут решить проблему с нехваткой рабочих рук. Поэтому у них будут рабочие руки. В реализации проекта специалисты использовали весь накопленный опыт в области искусственного интеллекта. Официальная презентация Оптимуса состоится в рамках Дня искусственного интеллекта, который пройдет 30 сентября нынешнего года, 22-го. Ожидается, что Оптимус получит человекоподобный облик. Продвинутые конечности позволят выполнять ему типичные для человека действия. По словам Маска, на первом этапе роботов запрограммируют на выполнение простейших производственных задач. со временем функционал расширят, чтобы они выполняли задачи коммерческих компаний и простых пользователей. Глава Tesla считает, что разработка роботов станет приоритетной задачей для компании в ближайшие годы. Будут работать на их же гигафабрике тесловской в Техасе. Там же запустят и производство Оптимуса. То есть Оптимусы будут работать на производстве, которое производит Оптимусов. Это одно из условий робоапокалипсиса, когда машины должны нас победить. То есть как только машины начинают делать машины, сами себя, люди им не нужны. Правильно? Правильно. Кстати, одно из изображений возможных Оптимуса. Страшненько, конечно. Ну вот видосик его. Он говорит, мы сделаем его специально легким и слабым, чтобы вы не боялись, что он может сойти с ума и вас победить. Он будет не очень тяжелым и маломощным, слабым. Так, чтобы старушка могла его, если что, отлупить скалкой, а он ничего не мог сделать ей в ответ. Ну, а что, мы верим. Однажды Илон Маск сказал, когда мой автомобиль убьет кого-то в ДТП, автопилотируемый Тесла убьет кого-то в ДТП. Я думаю, что здесь нам нужно будет заканчивать компанию Тесла, заканчивать производство автомобилей, на этом компания закончится. Сколько людей уже убила компания Тесла своими автомобилями в ДТП? Причем в режиме автопилотирования, который, как оказалось, очень хитро работает, выключаясь за секунду до физического столкновения. Вот автопилотирует. А когда становится понятно, что ДТП неизбежно, за секунду отключается. То есть сделать уже ничего нельзя, ДТП неизбежно, и автопилот выключается, чтобы юридических вопросов не было, что, дескать, автомобиль автопилотируемый. Технически говоря, действительно, автомобиль не находился в этот момент под управлением автопилота, и ДТП совершил человек. Но у человека на принятие решения была секунда. Ну, какого решения? Ой, мама, сейчас мы столкнемся. В общем и целом, я к тому, что когда Маск что-то обещает, надо думать над этим. Поэтому, когда он говорит, они будут слабенькие, легенькие, вы не бойтесь, все будет хорошо. Всегда вспоминайте его обещание закончить производство автомобилей, как только один человек погибнет в Тесле. Нет, не закончил.
Моторы.
Нет, что-то определенно подвисает камера одна. Извините, я не буду больше с нее транслировать картинку. Окей. Сразу буду транслировать картинку. Я понял, что вспоминается мне каждый раз. Я смотрю, тема робота, этого андроида, человекоподобного задела. Я понял, что вспоминается каждый раз. Старенькая вещица на самом деле же. Сейчас вот она. Да.
Это новый фокус.
Ой, робота. А что так тихо? Поздравляю. Конечно, Уилл Смит, отвечаю. Я робот. 2004 год, на самом деле, братцы, 2004. 18 лет назад.
Там, когда вы... взглянули на другого человека. Что это означает?
О, я погромче сделаю.
Это знак доверия. О. Это человеческие дела, тебе не понять.
Тебе не понять. Страшная
мой
штучка.
Мой отец обучал меня человек.
Вот.
Я не убивал доктора Леннинга.
Может, объяснишь, почему ты там прятался?
Я испугался.
Вас тоже вызывало ощущение жути чуть-чуть, немножечко. Вот так они нарисовали этого Лени. Лени, по-моему, его зовут.
И даже сны мне снятся.
Что такое жутко?
Сны снятся людям, пойми. Снятся даже собакам, но не тебе.
Это допрос. Полицейский допрашивает робота. Если вы не видели, обязательно посмотрите. Слушайте, 18 лет вы делали все, чтобы не посмотреть один из лучших фильмов относительно вот этой драмы. Во, вот это очень хороший момент. Сейчас, секунду.
Робот превратит кусок холста в шедевр искусства.
А вы?
Ну, а вот ты превратишь? Да, хороший вопрос. Один из лучших фильмов, ну, просто потому, что это же, по-моему, Азимов написал. Причем Азимов написал это очень давно. Взаимоотношения между людьми и роботами. Искусственным интеллектом, точнее, не роботами, искусственным интеллектом.
Я не убивал его.
Черт возьми, зачем мне нужен тостер или пылесос с эмоциями?
Я не убивал его!
Проявил эмоции. Как раз вот на тему трех законов робототехники, которым должны подчиняться, по мнению того же Азимова, роботы. Ну, в общем, 30 сентября. 30 сентября мы ждем, что покажет Тесла андроида. Лос-Анджелес, 2029 год, Терминатор 1, 84 года. Есть те, кто путешествовал по Европе на машине в прошлом месяце. Какие нюансы, спрашивает Михаил, переводя нас совершенно в другую лигу вопросов и тем. Хорошо.
Моторы.
Перешли в другую тему. Вопрос от Михаила. Есть те, кто путешествовал по Европе на машине зачем-то в прошлом месяце. Какие нюансы? На какой машине, Михаил? На машине из России или на машине, прилетев туда, вы берете там автомобиль в прокат и едете на прокатной тачке на европейских номерах? На каком автомобиле? Я думаю, что нюансы будут зависеть именно от того, каким средством передвижения вы воспользуетесь. Из России ли вы туда рванете? Или там возьмете прокатную тачку. И второй вопрос. Если вы из России собираетесь выезжать, нет у вас опасений, к примеру, что граница в какой-то момент граница. О, мой личный робот в часах тоже что-то мне говорит, что не может мне чем-то помочь. Офигеть. Нет у вас опасений, что граница в какой-то момент окажется не настолько, как бы это сказать, въездно-выездной по причине того, что оспа, какая-нибудь воронья оспа новая появится, или воробьиная оспа, или вдруг резкий скачок ковидный и его штаммов тоже заставит пересмотреть режим въезда-выезда. Или еще и останетесь вы с автомобилем на российском учете дожидаться лучших времен? Нет ощущения, что какие-то мероприятия сейчас потенциально могут оказаться небезопасными с точки зрения последствий? Нет еще? Вот, нюансов много. И на какой тачке? И какая модель автомобиля? И еще что-то. От границы ключ. Нет опасений. Лос-Анджелес, 29-й, Иван Казаков. Извините, ребят, здесь просто на разные темы летят сообщения, я поэтому так быстро их прочитываю. Ну, в общем, если есть у вас ощущение, что был получен позитивный или любой опыт, потому что, как сказал Локи безумному Титану Таносу, тот его спрашивает: разве поражение это опыт? Я считаю, что любой опыт это опыт, ответил Локи. Поэтому я считаю, что любой опыт, позитивный или негативный, или если у вас есть вот в последнее время путешествие за границу, как выезжали, где выезжали, через что выезжали? Ну, уж, наверное, через Белоруссию, а как еще? Ну, наверное, так проще всего. Тогда расскажите, поделитесь своими впечатлениями. Я хотел показать вам красоту, и этот ваш робот, ну ладно, не ваш, этот наш робот, отвлек меня. А красоту я хотел вам показать вот какую. Это на тему, во-первых, новых автомобилей, а во-вторых, на тему красоты. Значит, смотрите, что делать. Вот так это будет выглядеть, запомните. Такой черный фургон, он такой фактуры, так раскрашен, точнее, заклеен такой штукой, что он выглядит как будто бы из карбона. Сервис доставки автомобиля. Доставки автомобиля. Я бы написал удовольствие тогда. Сервис доставки автомобиля с удовольствием. Ну, удовольствие большими буквами должно быть написано. И тогда будет сервис доставки с удовольствием. Значит, это Infiniti такое придумали в Москве. Это открывает, как бы поднимает даже еще один вопрос. А что там сейчас с жизнью дилерских центров, с обслугой автомобилей? И чем живете сейчас дилерские центры? Скажите, чем? Фактически это вопрос без подвоха, это прямой вопрос. На что живете? Чем зарабатываете? Потому что Я здесь накануне, вот в эти выходные, была возможность поваляться на спине, подумать, и я думаю, боги, автомобильные боги. Что же посоветовать сейчас дилерам? Потому что сразу нескольких посетил за минувшую неделю по рабочим вопросам, но и посмотрел на происходящее внутри. И происходящее внутри, честно говоря, удручает. Удручает тем, что людей нет. Причем людей нет ни с одной из сторон. Ни с той стороны, ни с этой стороны. С этой стороны нет людей, заинтересованных в приобретении или в обслуживании. С той стороны нет людей, заинтересованных в продаже или обслуживании клиентов. Девушка грустная сидит на ресепшене такая. Ну, добрый день. Жарко там у вас все время. Куда ни зайдешь, везде жарко. Ощущение экономии на электричестве. Ну, в смысле, кондиционируемое помещение не очень кондиционируемое. Автомобильчики старенькие стоят. А те, что не старенькие, те по каким-то 7-10 миллионов 3-4-летние трейдиновские предложения. Ну, блестящие стоят все. А если новый, так это 49 миллионов. За гелик АМГ. 49 миллионов. И такой он стоит, и не видно. В смысле, ну, даже от АЦИ не видно какой-то рядом, что там люди, как мотыльки на свет такие, летают, фотографируют ценник. Уже даже ценники перестали фотографировать. Они уже не удивляют. И все как-то так. И я думаю, чем бы вам заняться? Может, вам сдавать тачки, которые у вас трейдиновские, в прокат? Ну, в смысле, открыть сервис временного этого шеринга, каршеринга, посуточный прокат, там, я не знаю, понедельный, установить какие-то тарифы, которые были бы интересны людям. Интересны людям были бы. Выдавать им подменные автомобили, когда они приезжают сдавать свою тачку в сервис там, обещать, что ваш подменный автомобиль будет выше классом, чем тот, на котором вы приехали. В любом случае. Приезжайте на Ешке, а мы вам Эску. А приезжайте на Цешке, мы вам Ешку. Все, и катайтесь на ней пока. Ну, то есть как-то привлекать людей нужно. Как-то нужно что-то, вот, хотя бы какое-то визуальное ощущение жизни создавать. Потому что ведь люди, когда они будут смотреть на происходящее на автомобильном рынке, будут тянуться... Природно так мы устроены, мы будем тянуться туда, где есть ощущение жизни, чем ощущение тлена. Значит, ну, как бы у вас есть ярмарка какая-то, с этим, как раньше их называли, лунопарки, там карусели вращаются, смех, все, музыка. Или погост, такой рядом, погост, напротив, через дорогу. Ну, вот куда вы будете энергетически тянуться эмоционально? Куда? К веселью, к музыке, к детскому смеху, сахарной вате или к погосту. Ну, естественно, туда, где жизнь. Поэтому нужно создавать ощущение жизни, чтобы тянулись люди. Потому что ощущение тлена, если создавать... Ну, кто же захочет туда приезжать, когда вот это у вас приходишь, а там, ну, разве что только не это самое, не играет... И люди в черных каких-то платках. Нет, вам нужна жизнь. В «Инфинити» очевидно... Очевидно, в «Инфинити» это поняли. И решили вот как. Если вы не везете свой автомобиль на обслуживание, речь о продаже новых пока не идет. Сейчас в данном случае только обслуживание. Потому что ведь мы все помним времена, когда дилерские центры жили исключительно за счет постпродажного обслуживания автомобилей. Ну, тех сервисов, которые идут вместе с автомобилем, страховки, кредиты, все остальное. А потом постпродажное и гарантийное обслуживание автомобиля. Это и был основной доход дилеров. На продаже автомобилей они ничего не зарабатывали. Так вот, те времена возвращаются. И в одной японской компании придумали, как их вернуть, даже если вам не очень хочется. Они говорят... Ну, вы можете заниматься чем угодно, мы вашу тачку сами увезем в сервис. Вот так просыпаешься однажды, глядь, а ее нет. Начинаешь сначала в полицию, дескать, угнали. Потом в эвакуационную этого ЦОДД, МАДИ и все остальное эвакуировали куда-то. Неужто неправильно стояло? Потом думаешь, да нет, нормально стояло все. Потом вспоминаешь... Точно, мы же накануне говорили, что обслужить нужно, ТО нужно дать моему QX60, к примеру, там. Или вот что-то такое. Поговорили. Вот, наверное, они и увезли. У московских дилеров компании Infiniti появилась новая услуга. Заберем твой автомобиль, доставим в сервис, обслужим, доставим обратно, а ты поверишь, что мы все обслужили. Поверишь. Ну, или хочешь, проверяй там потом, масляный стоит, действительно, новый фильтр или не новый, восстановленный какой-то, свечи, новые или восстановленные какие-то, сам потом выжидать. Но мы это все сделаем сами. Реальная услуга, автомобиль забирают в закрытом фургоне, показываю вам фургон, запомните. Такие черные катафалки, ну, в смысле, эти черные, когда такая черная штука едет, в черном-черном городе, на черной-черной улице, едет черный-черный фургон и везет красный-красный Infiniti в своей утробе. Сервис доставки автомобиля Infiniti. Значит, они приезжают, забирают, перевозят в сервис. Перемещение осуществляется как по Москве, так и в пределах 20 километров от МКАД. При этом отслеживать местонахождение автомобиля можно онлайн. И даже изменить адрес доставки. Вы говорите, нет. Я думал, что вы в сервис, а вы это самое. Знаете что, вы лучше везите его сразу же. Ребята, я только что понял. Ведь это же может быть аналогом трезвому водителю. Потому что стоит 1000 рублей всего лишь. 1000. И вы можете изменить адрес доставки по ходу. То есть что мы делаем? Я накануне подумал, что поеду там с приятелем, 100 лет не виделись. И планировалось так, что, ну, что-то будем, там, это самое, какое-то, что-то под салатики, под мясо, еще что-то такое. И я думаю, на такси или, может быть, давненько я не узнавал, что там с трезвыми водителями. Оказывается, трезвый водитель — это такая услуга. Не то чтобы очень. Там 13 минут дороги в одном районе, в одного округа, и за это они хотят 1800 рублей. 1800 рублей за 13 минут в Москве, внутри, в одном округе. 13 минут пути, без пробок, без ничего вообще. Я думаю, не очень. 1800. А здесь всего лишь 1000 рублей. Всего лишь 1000. То есть, значит, ты на своем Infiniti едешь туда, отдыхаешь там, заказываешь потом этот фургон. Чтобы фургон не заподозрил неладное, ты указываешь как доставку, указываешь дилерский центр какой-то. Потом отслеживаешь его и перенаправляешь автомобиль к себе домой. А сам в это время сидишь в салоне автомобиля, правильно? Вместе с тобой. Ты просишь, заберите его вместе со мной. Доставка автомобилей в фирменные сервис-центры доступна для всех автовладельцев, всех автомобилей, независимо от года выпуска, способа приобретения. Владельцу достаточно выбрать вариант доставки, а также место и время передачи и возврата автомобиля. Вот смотрю я на этот фургончик и думаю, а войдет ли сюда QX80? Потому что 50-ка сюда входит так вот впритык, я смотрю уже. Так по картинке я вижу. Впритык прямо. 80-ка вряд сюда и 60-ка, да, наверное, не войдет. Это как для седанчиков какая-то штука. А если QX80? Бог его знает. Перевозку можно заказать через официальный сайт. Провести как плановое ТО можно, так и любые негарантийные сервисные работы. В представительстве отмечают, что еще один плюс – автомобиль в любое время года вернется после обслуживания к вам чистым. Видите, сплошные достоинства этой. Но дело даже не столько в этой новости, сколько в ее финале. Ребята портала, которые занимаются этой новостью, провели небольшое исследование, и оказалось, что у официальных дилеров можно приобрести новые автомобили. То есть такая штука. Есть ощущение, что все это ради новых автомобилей и городили весь этот огород. QX50, QX55... купе-версия. Полноразмерный QX80 и даже машины не только 22-го, но и 21-го года, вероятно, имеется в виду, что цена на такие тачки будет более гуманной, чем нам казалось бы. Правильно? Правильно. Это все про Infiniti и про эту красоту. Стоимость услуги водитель, наверное, стоит услуга такси, каршеринга, причем ему придется воспользоваться им два раза. Если мы про трезвого водителя, я все равно считаю, что это дорого. Такси мне стоило 400 рублей. 400 – это комфорт был за эти 13 минут. Возвращаясь к трезвому водителю. Братцы, мне кажется, что услуга эта сейчас такая, с такими ценниками становится малоактуальной. А нафига мне нужно? Зачем вы мне нужны с вашим трезвым водителем? Если у меня комфорт-класс такси стоит 400 туда и 400 обратно, всего 800. А трезвый водитель стоит 1800. Зачем мне 1000 переплачивать, если я спокойненько за мной туда Оптима приехала и обратно Оптима приехала почему-то. Хотя в комфорте должны быть не Оптима. Оптима — это комфорт плюс. Но вот за мной Оптимы приезжали. Туда и обратно 800 рублей. 1000 за что еще? Обычно трезвый водитель стоит так. Как на такси, и потом плюс еще как на такси. Потому что потом чувак должен как-то вернуться, правильно? Правильно. И тогда получается, ну, я готов был 1000 отдать, но там, ну, 1100, может быть, максимально за трезвого водителя. В Москве без пробок 13 минут ехать, 13, один округ вообще, один округ. 13 минут, там 3 станции метро, 4, 3, 3 станции метро по одной ветке. И за это почти 2000 рублей. Это многовато, скажу вам, многовато. Что только не сделать, чтобы продать свой хлам. Как они получают доступ к машине без хозяина? Не, без хозяина никак доступ не получают, хозяин нужен все-таки. Имеется в виду, что вы отправляете свой Infiniti в этом фургоне и можете следить за ним онлайн. Хотелось бы, чтобы продажи автомобиля были напрямую от производителя, минуя дилеров. От какого производителя, Сергей? Ну вот от какого? От Lexus? Откуда? Из Америки они должны привозить автомобили напрямую? Или от какого производителя? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Владимир. Заметьте, сколько, говорю, проблем с этими вот западными, то есть вот то, что нам навязывает вот этот автомобильный транспорт.
Не знаю. Мне никто ничего не навязывает, Владимир. Что конкретно вам навязывает? Мне ничего не навязывает.
Роман, если помните, как жили спокойно, счастливо в советское время, ездили бесплатно троллейбусы.
Нет, секундочку. Почему вы берете горизонтом событий советское время? Давайте возьмем горизонтом событий аграрную революцию, когда люди перестали быть охотниками-собирателями и превратились в животноводов и землепашцев. Давайте возьмем. Как жили счастливо охотники-собиратели, вы знаете? Вообще не парились, Владимир, вообще не парились. Потому что никакого имущества. В среднем работали 2-3 часа в сутки. Ну, как добывали там что-то себе, и все. Все остальное время лежали на спине, на животе, плескались ногами в ручьях, слушали этот, поедали нектар, поедали, ну, все поедали, что могли поесть. И вот это все. Жили просто... Потом не стали обзаводиться имуществом, попали в рабство пшеницы, и вот это все, и стали проблемы со спиной, потому что все время вот это вот... И понеслось. Вот как счастливо жили охотники-собиратели. Все. Выели все на этой территории, взяли котомочку и пошли дальше. Перешли, там сели, и там стали выедать все, что попадается. Красота, ни забот, ни имущества, ни войн никаких. Ну, если войны, ну, там поссорились с каким-то племенем этих неандертальцев, извели, и все, и опять хорошо, и опять все хорошо. А вы говорите, как советское время. В советское время, чего же оно все так развалилось-то, если так хорошо было? У меня предельно простой вопрос. Если все так хорошо, почему оно все развалилось? И причем развалилось вот так вот, в щепки. Почему? Потому что все было хорошо? Нет. Все тогда говорят, царская Россия была, так все хорошо, Романова династия. Все очень хорошо. Но чего оно развалилось-то, 300-летняя династия? Почему она рухнула, рассыпалась? Просто в пыль, в прах рассыпалась. Почему? От горстки каких-то этих... как их можно назвать? Революционеры? Ну, нет. Переворотчиков. От горстки переворотчиков. Почему все так быстро развалилось? Колоссальная империя. Потому что она была очень сильная и классная? Нет. Я думаю, что были какие-то внутренние проблемы. Все, поэтому как же здорово мы дожили. Конечно, каждый колхозник мог позволить себе «Волгу» 22-ю. 22-ю не мог, 21-ю. Не мог себе колхозник позволить «Волгу». Я вам скажу, свой пример. Моей тетке, чтобы она могла позволить себе автомобиль, пришлось десятилетия жить на Чукотке, работать там, где... Условия просто, ну, вы знаете, что такое Чукотка. Чтобы потом оттуда вернуться, и только тогда она могла привезти с собой запас деньжат, такой, что могла позволить себе машину и сельский дом какой-то, домик какой-то, и тогда машину. Но «Волгу» даже не могла, «Жигули» могли позволить. «Жигули» же и купили тогда, кстати. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Но на «Жигули» вы и сейчас можете поехать на север и заработать себе на «Жигули», причем не 10 лет там работать.
Есть у нас будущее, потому что сейчас еду по трешке, по внешнему радиусу.
Так.
Между Волгоградкой и Нижегородкой ремонтируют трешку. Бригада, человек 20, мужики все русские. Ни одного представителя.
А как вы определили их русскость? Русскость, как вы?
По внешнему виду.
Чисто физиогномически. Физиогномик.
Славянская физиономия.
Да. Подождите, а и это означает, что у нас есть будущее?
Конечно. Мы наконец-таки стали использовать свои резервы. Все хорошо. Ну и благодаря вам.
Да, ладно, спасибо. Спасибо большое, хорошо. И мы уверенно смотрим в будущее. С другой стороны, проведите сейчас небольшое социологическое исследование среди себя. Видите ли вы своего сына среди них в будущем? Видите ли вы своего брата среди них в будущем? Ну, в смысле, в воображаемом взоре, окидывая будущее ближайшее. Видите ли вы там своего сына? Видите ли вы там сына своего друга? Или сына своего сына, внука своего, видите ли среди них в будущем через 20 лет? Вы видите там? Нет, не видите. Так кто же там тогда должен работать, если... А, я знаю, оптимусы, точно, оптимусы там должны работать от Теслы, но только наши. Наш ответ оптимусу, а наш ответ оптимусу какой? Это Федор, что ли? У него там степеней свободы во всем теле меньше, чем у Оптимуса в одной руке. Поэтому вряд ли он даже сможет с такой работой справляться. А на метро три станции вышло бы 50 рублей, пишет Николай. Про что это? А, про метро. Да, Николай, конечно. А пешком вообще бесплатно. Если побежать, даже быстро можно. Ну, добежать можно вообще. Еще и здоровье получить немного. Но в метро, знаете ли, эти, пик коронавируса какой-то у нас снова. Плюс в метро ездит обезьянья оспа. Плюс в метро ездит папилломавирус. Что там еще? Какие-то воздушно-капельные штуки ездят в метро. И вообще там столько всего ездит в метро. И плюс еще, когда на улице 34, то в метро, наверное, наоборот, 43. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Раз пошел такой разговор, тоже хочу поделиться утренними впечатлениями, пока не расплескал.
Давайте.
Ехал в Москву по М4. Ну, значит, возвращался. Времени 5:30, пробка красная.
Угу.
90 километров М4 в сторону Москвы.
Да.
Лежит в кювете перевернутая фура. Но прикол в том, что когда я ехал в ночь с пятницы на субботу туда, на дачу,
Уже лежала, да.
И никаких никакого нет, ничего. Она просто лежит, смирно отдыхает где-то метрах 20 от дороги. Пробка красная.
Может это самое, может его все спрашивают, такой, мне норм, братцы, поезжайте.
Нет, чувака тоже, что чувачок, ты давно уже уехал. Там все. А я же не знаю, сколько она, неделю лежит, месяц. Неделю не лежит.
А потом, прикиньте, она начнет, там люди начнут вывозить мусор к ней постепенно, там сбрасывать все, думают, ну раз тут бардак.
Роман, а может так оно есть, может они просто остановятся.
И она в холм превратится, она превратится в курган. И потом археологи будущего раскопают.
Курган водительской славы.
Конечно, так же и происходит. Ну, то есть мы же мусор начинаем вывозить туда, где видим какой-то беспорядок. Да, это же теория разбитых окон. Я вам скажу, я однажды такое видел, но только это было не за 90 километров до Москвы, а это было, знаете где, 8 марта улица. Это вот Ленинградка, у Петровский путевой дворец. И там два кольца есть круговых движений, знаете, вот со стороны «Динамо». Вот, и там два кольца. Так вот, на одном из колец, мы же не знаем до сих пор, как правильно, на каком круге проезжать. До сих пор мы не умеем. У нас кто на круге, тот главный, если нет другого знака. А там был как раз другой знак. И, в общем, встретились два одиночества. Я в 10 утра их увидел. Мы начинали съемку программы. В 11 вечера, ну, уже ночи, я возвращаюсь за тачкой, которая была припаркована там на территории организации. Они стоят с 10 утра до 11, до 13 часов.
Роман, но здесь ситуация другая. Она лежит в 20 метрах от дороги. Это чисто поглазеть.
Ну, да. Сложно сказать. Я к тому, что, видите, но там 90 километров. А здесь у нас была Москва. Прям Москва-Москва. И они мешают очень сильно всем. Стоят на аварийке. Вот я думаю, что, может, они звонят в полицию, а те говорят, вы должны сами через его протокол. Они говорят, мы не можем, у нас нет согласия по степени виновности. Они говорят, ну тогда подъезжайте в отделение. сфоткайте там все, подъезжайте в отделение. А один из водителей говорит, у меня фотика с собой нет, это самое. Или просто ерепенится, говорит, не-не, я вам не верю, это все развод, вы потом впаяете мне оставление места ДТП, поэтому приезжайте сами. А тебе говорят, нет, вы сами приезжайте. Он говорит, нет, вы приезжайте. Они говорят, нет, вы приезжайте.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 8 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа «О лучших друзьях каждого мужчины» продолжается. Итак, Айч, доброе утро. Я не знаю по поводу, будет ли дальше развивать свою онлайн-платформу компания Hyundai. Ну, в смысле, я уверен, что, конечно, будет, ведь развитие идет в сторону все больше и более и более цифровизации, больше и больше цифровизации пространств всевозможных. Поэтому да, и ровно так же, как мы должны проводить некий горизонт событий, когда смотрим в прошлое, ну, к примеру, пытаемся понять истоки событий, и для этого пытаемся проследить их историческую составляющую. Нам нужно понимать, насколько, как далеко, как глубоко в историю мы хотим посмотреть, провести некий горизонт. Также и в будущем. Там вот поэтому будет ли дальше Hyundai развивать свою платформу. Дальше это когда? Дальше это через неделю будет ли развивать, через месяц или через 10 лет будет ли развивать. Поэтому в перспективе, конечно, все будет развиваться, все будет, и автомобили будут продаваться, и жизнь бурлите здесь, сражаться за место под солнцем, и за вашу денежку будет весь мир, все бренды будут здесь биться просто в кровь, лишь бы только вы обратили на них внимание. Все это будет, конечно же, да. Нужно просто понять, ну, когда это. Там, через 3 месяца вряд ли. Через год, не знаю, а через 2-3 точно совершенно. Железобетонно. Если, правда, Homo sapiens, как вид, все еще будет доминировать на планете. Все еще будет пребывать в состоянии убежденности, что он доминирует. Потому что он и сейчас-то особо не доминирует. Влияние производит действительно, да. Гадит планете просто гораздо сильнее, чем любой другой вид. Но доминирует ли при этом? Нет. Я думаю, что доминируют грибы, бактерии и все такое. Вот. Но они не создают онлайн-платформ. Так. На Сардинии по-прежнему жарковато, пишет человек, которого мы по-прежнему ненавидим. Ну так, ну в хорошем смысле слова, за его вот эту Сардинию. И каждый раз, когда мы слышим, Экстримыч, про вашу Сардинию, про что вы думаете, мы думаем? Мы думаем о сардинах в масле. Правильно? Все. Поэтому вы нас не... Ну, это не трогает нас. Но мы не расстраиваемся. Там жарковато. Тестируем лодочку. Наслаждаемся. Вкушаем. Впиваем. И все такое. Это я тоже могу писать такие сообщения. Прямо сейчас могу написать. Используя свой предыдущий опыт путешествий по планете, описать вам все, что угодно. Пингвинов, с которыми мы знакомились на пляжах Кейптауна, и вот с этой стороны пингвины, а с этой стороны были обезьяны такие, как павианы. Не павианы, но что-то большое такое. Вот, могу описывать вам путешествие в национальный парк, как он называется? Нико, один из древних храмов в Японии, в горной части. Она вся горная часть. Ну, или еще что-нибудь. Поэтому давайте картинки, там фотографии, все такое. Вероятно, Чубайс из клиники пишет просто. Игорь Иванович. Да, тоже Чубайс из клиники, опираясь на свой предыдущий опыт. Хорошая городская погода, умеренно тепло, пока нет дождя, ничего не отвлекает от нормального вождения автомобиля. Будьте внимательны, нельзя же большой скоростью двигаться назад, несмотря в зеркала. Вы хотите повторить подвиг водителя Озона? Про что-то свое, Верунчик пишет. Верунчик, давайте нам больше фактуры, потому что чувствуется, что вы хотите сказать что-то такое, ну, что-то по-настоящему фактически произошедшее, но при этом иносказательно. Не, ну, прямо по-честному говорите, значит, эй, ты, придурок на такси, зачем ты сдавал мне в бок? Едва не случилось ДТП, за что тебя я ненавижу, конечно. Making me who I am. And why is this so hard to understand? Since you've been away, I turned into a better man. 'Cause baby, you've been gone too long. Gone too long. Сразу несколько ДТПшечек. В районе Подольска у вас там зачем-то. Прям в Подольске по направлению в Москву ДТП. И потом на Симферопольке, если объезжаете Подольск из области, в районе Поливанова тоже авария и ДТП, и пробка соответствующая, и неприятно все это. Ну и как бы продолжая эту историю, Симферополька прямо перед МКАД ДТП, М4 перед МКАД ДТП. И между этими двумя авариями стоит внутренняя сторона Московской кольцевой тоже. Новая Рига перед МКАД ДТП. От Новорижского круга движение стоит. Мытищи, Ярославка перед МКАД ДТП. Между Липецкой, да нет, между Белой дачей, вот этой новой эстакадой, и Волгоградкой две аварии на внутренней стороне Московской кольцевой. Варшавка перед метро Южная по основному движению Варшавского шоссе ДТП. Так и хочется спросить, а что случилось у вас? Да? Чем вы занимались в выходные? Где вы растеряли свои водительские навыки свои? Зачем все это? Хочу Сардинию посмотреть. Столько эмоций здесь вызвала Сардиния. Давайте посмотрим, как там люди загнивают. Ага. Ну, чисто Сочи прямо. Чисто Сочи, чисто южное побережье Крыма, немножечко Ялта. Ну, скажите же, это не Ялта. Да, я вас умоляю. Котище, одно и то же на этой Сардинии. Бирюзовое море, какие-то скалистые эти все штуки, образования. Небось, цикады орут там во всю свою глотку вот это. Или чем они там это орут? Ой, тоска зеленая. Ладно, тоска бирюзовая. Доброе утро, Экстримыч, приветствую, Адриан Кондратьев, здесь с нами Верунчик, Виссориус, Игорь Иванович, здравствуйте, Айч. Здесь Дитрон и вечно недовольный, с нами Николай, Евгений, Маугли, Сергей Волк и Раш. Доброе утро, приветствую, Макс Л. LX, Lexus 495, просто Макс, эмигрант из Корея Таун. Доброе утро, мигрант, хорошо, что вы здесь. Богато упакованный у вас Стингер. Мигрант пишет. Стингер с автопилотом решил перестроиться, включил поворотник, перестроился. Он меня потом в отбойник повел. Больше эту функцию не использую. Но какие-то были у него основания для этого. Я думаю, что были, не сошел же он с ума. Может, он подумал... Бог его знает, его резоны электронные нам неизвестны. Ну вот именно поэтому я говорю, что всегда водитель даже в автомобиле с какими-то элементами автопилотирования все равно главный водитель. И он должен следить за этой штуковиной. В этом ирония, между прочим. Эту штуковину создавали для того, чтобы она облегчала нам жизнь, а по факту нам создают еще большие проблемы. То есть теперь мы должны следить за тем же, за чем следили до этого, а еще и прислеживать за тем, как работает типа этот автопилот. Вот такая ирония научно-технического прогресса. Я согласен.
Моторы.
Так, еще красоты какой-нибудь. Еще красоты. Больше автомобиля. Больше чего-то такого. Лада Веста с конвейера. Нет. Полстар. Нет. Потом, чуть позже. Джили, официальные снимки роскошного электровена. Нет. Еще какой-то. Еще больше. Вот, наконец, дошли мы до чего? До больше. Появился новый, как о нем говорят, за доплату. Нет, по умолчанию, нет. В общем, вы спрашивали про Hyundai тут, а я думаю, что поскольку яблоко от яблони недалеко, поэтому слышим Hyundai, и тут же можем поговорить и про Genesis тоже немного. Не скрываю, и никогда не скрывал, что считаю Genesis G90 в своем сегменте одним из самых интересных предложений, так было во всяком случае, одним из самых интересных предложений по соотношению цена-качество-количество автомобиля, потому что цена-качество, вот такое соотношение не всегда учитывает все факторы автовладения, а цена-качество-количество автомобиля... Это уже чуть шире. И здесь можно делать чуть более глубокие выводы. Так вот, по этому соотношению G90 в своем сегменте был дико интересным предложением, дико интересным. И вот эта дикость его интересности, она подтверждается количеством G90, приобретенных всевозможными корпоративными парками, теми парками, которые еще недавно приобретали для своих, ну, для тех, кого эти парки обслуживают, всевозможные А8, семерки BMW реже, и S-класс чаще. И в последнее время мы видим все больше и больше, как G90. Да по большому счету сейчас все те G90, которые мы видим в городе, эти седаны представительского класса, как правило, это на красивых, хороших номерах и зачастую даже с мигалками сверху. То есть автомобили корпоративные. Корпоративно бизнес-властные. Новый Genesis G90 представлен. Во-первых, это хорошая новость. Во-вторых, потерял привлекательность в этом самом сочетании цена-качество-количество. Качество, может быть, тоже. Количество осталось прежним, но вот цена. G90 оказался дороже премиум-седанов Audi A8 Lexus LS. В США автомобиль, вот этот самый G90 седан второго поколения, оценили $89,500. То есть модель разом подорожала почти на 25%. Предшественник стоил 73,6 тысяч. Флагман обойдется на $2000 дороже аналогичного Audi A8 Long 55 TFSI Quadro. Тро, конечно. С аналогичным шестицилиндровым двигателем полным приводом. Разница по сравнению с Lexus LS 500, тоже полноприводным, составит $7000. G90 будет дороже. Но справедливости ради нужно сказать, что G90 и больше даст всего. Он и тележки, и платформы, и размеров, и всего остального. На старте продаж будет предложен только обычный G90. Обычный имеется в виду не длинный, не лимузин. Доступны две комплектации. $89,500. Есть полный привод, 380 сил. Твин Турбо V6, 3,5 литра, мы знаем этот мотор. Мультиконтурное кресло, вентиляция, подогрев, массаж, ну и так далее. Так, умные сиденья. Где нам посмотреть про... где нам посмотреть про этот самый седан, где он представлен? Вот, новый G90 представлен. Хочется посмотреть картиночки. Ну, разве это не красиво, скажите мне? Неужели вы считаете, что это некрасиво? Второго поколения повторил прототип, который был представлен не так давно. Решетка стала объемной за счет наложения двух узоров. Еще чего-то такого. Вот на фоне среднестатистической женщины, как выглядит этот автомобиль. И женщина на фоне автомобиля выглядит неплохо, и сам автомобиль. Вот мы видим кормовую часть. Полностью пересмотренную, если морда лица автомобиля еще как-то узнаваема, то кормовая часть действительно вся абсолютно новая. Автомобиль, прямо скажем, получил, я бы сказал, много американизмов. То есть по дизайну, особенно вот так вот в три четверти сзади, если смотреть на него, прям вот американская штуковина пересекается чем-то дизайн с тем, что делают американские автопроизводители, в частности, Cadillac. Но это выглядит интересно. В отделке интерьера используется стекло, алюминий, кожа, деревянные вставки с использованием переработанной макулатуры сделаны. Процесс их производства снижает отрицательное воздействие на окружающую среду. Еще одно новшество — инкрустации, выполненные в технике сангам. Традиционный для корейской ремесленности прием позволил внедрить рисунок какой-то специальный на поверхность металла, ясен, но все, никого это не парит. Ребята, вы никогда все равно не станете выпускать тачки такие, как Bentley. Поэтому, когда я, во всяком случае, читаю что-то такое про Genesis, про Hyundai, это выглядит несколько вычурно. Ну, в смысле, да какая разница, что там за инкрустация? Нанесена она... каким путем? Автоматизированный или это делали руками? Все равно ощущение, ну, в смысле, отношение к автомобилю, как к некому штучному, эксклюзивному товару, такого, как у действительно штучных, эксклюзивных брендов, таких как Rolls-Royce или Bentley, все равно не будет к Genesis. Зачем лишний раз повышать стоимость автомобиля? Здесь бы, конечно, цена должна была бы оставаться конкурентной, и это было бы преимущество, а вовсе не Sangan какой-то или Чанган там в использовании салона. Ну, не знаю, это мое мнение. На передней панели комплекс, панорамный дисплей, приборка, шасси, шайбы, стеклянная крыша, на две секции разделена, ну и все такое. Задний диван роскошный, вот как задний диван выглядит на фоне женщины, и как женщина выглядит в брючном костюме на фоне заднего дивана. Красивый цвет всего этого, да. Что еще? Кресла оснащены массажем, очень хорошо. Водительская отдельный динамик для сигналов бортовых систем, которые не будут слышны никому другому, только водитель будет всякие пиканье слышать бесконечно. Правое кресло второго ряда для VIP-пассажира снабжено подогревом вентиляции опоры для ног и ступней. можно управлять климатом. Ну, в общем, и целом, все то, что в этом сегменте было до этого Genesis, это же и осталось. Ничего нового не придумали. Правда, простора очень много. Обратите внимание на размер задней двери. Она очень большая. Причем это не лонг-версия. Вот чем G90 всегда отличался и раньше, это тем, что это был действительно автомобиль представительского класса даже в самой базовой версии по пространству. То есть не нужно никуда сдвигать переднее кресло. Ты и так получаешь сзади место просто, ну, сиди, вытянув ноги, и не достаешь все равно до переднего кресла. Это очень большой просторный автомобиль с огромной платформой и колоссальной колесной базой. Антибактериальным салонным фильтром оборудован. В боксе между задними сиденьями стерилизующие ультрафиолетовые лампы. Здесь можно прокварцевать салон, я так понимаю. Некоторые поверхности покрыты обогащенными ионами серебра, цинка и чем-то. И все вот это. Да, что по моторам? 3,5, 380 сил. Есть еще 48-вольтовые электрические нагнетатели. Отдача такой шестерки пока не разглашается. Ну, то есть умеренно гибридная штуковина. Подвеска, которая использует для подстройки амортизаторов данные с фронтальной камеры, ну и так далее. Ну, в общем, всего много, и настолько много, что уже даже неинтересно узнавать. Ты думаешь, ну едет и едет, ну и хорошо. Про цену мы только что с вами узнали. Что означает по-настоящему эксклюзивный автомобиль? Видно, сейчас, секундочку, я хочу посмотреть. А может, у нас есть, может, я зря... это все показывал, и надо было видосик какой-нибудь запилить под G90. Сейчас посмотрим. G90 2023-го, давайте 23-го модельного года уже посмотрим. Да, вот есть какие-то картинки по этому поводу. А откуда мы возьмем эту картинку? Новый, настоящий, ну, здесь, нет, я хочу видео, чтобы это было видео, не, так, первые впечатления, и вот автомобильчик, сейчас посмотрим, что-нибудь, какой-то чувак здесь, нет, какие-то разные люди, ага, вот, она едет за рулем, эта девчоночка. Все, давайте посмотрим на него в динамике. И все, и пойдем дальше. Все, что она здесь рассказывает. Вот. Окей. Что там, Калифорния написано? Или что? Да. Мне кажется, что да. На калифорнийских номерах это дело в Америке, что еще раз подтверждает мое ощущение. Салончик выглядит интересно, оригинально. Чистенькие такие формы тоже. Все прям красиво. Что автомобиль заточен изначально под американский рынок. Все видно здесь, как хочется этому корейцу понравиться американцам. Девушка, хватит трещать, показывай нам автомобиль давай. Вот салончик. Ну, интересно, полностью пересмотрен салон. Абсолютно новый интерьер автомобиля. Руль интересный. Полностью пересмотрена и внешность тоже. Все довольно интересно. Красиво, на фоне пальм как раз ему ехать так. Ну, все, понятно, все. С этим Genesis'ом ясно. Его перспективы российские. А что перспективы российские? Интересные, красивые. Нашим людям нравится, когда много всего вот такого. Поэтому нормуль. Дальше я вам покажу по-настоящему эксклюзивный автомобиль. Сегодняшний понедельник можно назвать понедельник... перспектив. Ну, то есть, что-то такого, что происходит в мире, и мы можем себе будет, сможем однажды когда-нибудь себе это позволить, но в перспективе, конечно, в перспективе. Но выключать себя из этого мира, в котором происходят подобные события, не хочется. Я так скажу. Речь пойдет об автомобиле, который в своей базовой комплектации... А базовая комплектация, сложно говорить о базовой комплектации, когда вся серия автомобилей будет состоять из 12 штук. Из 12. Их всего будет 12 произведено. Как я уже сказал, базовая версия оценивается в 1,5 миллиона фунтов стерлингов. 1,5 миллиона. Всего лишь. Пока просто вот можно... Есть музычка? Нет, это только рассказ. Этот автомобиль называется Bentley. Bentley. Бакалавр? пока что-то там как-то про это самое. Сейчас, где он? Вот он, Бентли. Да, вот он называется. Бентли Бакалар. Бакалар. Как-то так должно быть. В общем, пятитысячелетнее дерево использовано в отделке автомобиля. Для краски использована зола какого-то там гномьего вулкана, из которого было выковано кольцо власти. Ну, то есть парни в создании ощущения индивидуальности, персонализации достигли просто невероятных высот в своем этом самом крю, где находится фабрика, выпускающая эти автомобили. И все подробности будут у нас обязательно через пару-тройку минут.
Моторы.
7.36, почти 37, 36 все же. Моторы, говорит Москва, мы продолжаем. Доброе утро, я приветствую вас. Это классно, что вы к нам присоединились. Если только что зашли, это очень хорошо и правильно сделали. Здесь какая-то Фома 73-я, как это, ДТПшечка уже присылает. Infinity и фургончик. И правильная радиостанция здесь на мультимедичке. Очень правильно, хорошо. Так, давайте дальше. Я же про красоту вам, я же вам про вечное, я же вам про то, что не нужно объяснять, там, в чем уникальность, привлекательность и все такое. Так, где у меня эта штука? Вот он. Бакалар. Бентли называется. Бакалар. Ну, давай, поехали. Бентли показывает 8 уникальных родстеров Бакалар. Эти мелкосерийные двухдверки уже переданы заказчикам. Впрочем, как и всегда, компания никогда не делает автомобили просто так на склад. У каждого автомобиля, находящегося в производстве, уже есть владелец. Оставшиеся 4 экземпляра находятся на завершающей стадии ручной сборки в мастерской Molinair. На изготовление каждого автомобиля у Bentley уходит около 6 месяцев. На изготовление одного Volkswagen Golf уходит около 14 часов. В ближайшее время подразделение покажут вторую эксклюзивную модель. Возможно, ей станет Bentayga, но пока что это вот такая история. 6 месяцев. Двух одинаковых Бакалар не будет. Для каждого автомобиля из 12 подобран уникальный цвет кузова. 6 родстеров показаны на общем снимке. Его я продемонстрирую чуть позже. 7-й экземпляр в цвете охра. Вы видите, прямо сейчас его сняли отдельно для маркетинговых видосиков, фотографий и всего вот этого вот. А, нет, извините, это первый вообще клиентский автомобиль. Я вам обманываю. Охра, он чуть более оранжевый. Это ярко-желтый. И с него в марте 2020 года и началась история этого самого Бакалар. На базе, ну, неправильно было бы Bentley делать новую телегу для автомобиля. Поэтому, да и угадывается сам по себе. Continental GT на базе этого купе. Построен кабриолет. На базе этого купе кабриолет построен Бакалар. Но отличается от него в 6,5 раз по цене. В 6,5 раз дороже. Только начинается ценник на Бакалар с 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Но вам волноваться по этому поводу не нужно, ибо каждый из 12 автомобилей уже давным-давно продан. Близок к кабриолету по технике. 6-литровый V12. Правда, здесь он не может быть таким же, как в Continental GT. Поэтому его разогнали с 635 до 659 лошадиных сил. То, на мой взгляд, просто формальность для того, чтобы вы могли о ней сказать. Потому что по факту... ох, и того V12 базового, так называемого базового, было достаточно. Дикие впечатления у меня об этом автомобиле. Ну, я имею в виду Continental GT. Да, коробка передач перенастроена. Салон исключительно двухместный, то есть это родстер. Возможности персонализации шире, чем у любой другой модели Bentley. Ну и все. И в конце прошлого месяца... Так, секундочку, сейчас, секундочку, я перейду. Да, и в конце прошлого месяца Эдриан Холмарк, это босс бренда Bentley, подтвердил, что британская марка отложила запуск первого электрокара. Почему? Потому что что-то произошло. Что-то случилось такое. Вот вы говорите, российский рынок, кризис. И АвтоВАЗ что-то там недовыпускает, и все остальное. Вы знаете, даже тем, кто делает такие автомобили, как Bentley, здесь прям... Сейчас, секундочку. Где у меня там было про Залу и еще про что-то? Сейчас, секундочку. Мелкосерийные. Это не просто мелкосерийные, это штучное производство. А где же было у меня? Вот, самый дорогой. Краска из золы. Первенец программы. Причем у каждого автомобиля, я так понимаю, есть еще и свое отдельное имя, свое персональное. То есть в целом серия называется «Бакалар», а каждый из этой серии может иметь еще отдельное имя, этот автомобиль. Где здесь? 6 вариантов оформления, каждый со своими индивидуальными особенностями, целью. Серьезно, серьезно. Оксид железа, микроскопические пластинки диоксида кремния в покрытии, полученные из золы рисовой шелухи, которую съела беременная женщина. Нет, этого нет. Просто из золы рисовой шелухи. Безграничные варианты декорирования салона с уникальной окантовкой, прострочкой и теснениями. Дух трассы возрождает что-то такое, сочетание панелей. Где дерево здесь? Жалко дерево. В честь по синий цвет. Декорировано накладками из 5000-летней древесины, извлеченной из торфяных болот в Восточной Англии. Вот оно чего. Это, конечно, здорово поможет владельцу автомобиля объяснять своим приятелям, почему нужно было отвалить 2 миллиона фунтов стерлингов за автомобиль. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Ну, по сути, за кабриолет «Континенталь», который стоит в 8 раз дешевле. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Роман, вот вкладывать деньги вот в английские автомобили, американские, с моральной точки зрения, это, так сказать, ну, равно тому, что, так сказать, вкладывать деньги в убийство наших солдат.
Конечно, да, поэтому вы и не вкладываете, вы не сможете, даже если захотите. Все, автомобиль уже давно продан, и там нет ни одного русского покупателя. Не волнуйтесь, Владимир, расслабьтесь, все будет хорошо. Вот, А еще они там в Крю очень долго и подробно со вкусом рассказывали, как подбирается кожа телят. Вот. Дело в том, что однажды у нас было большое путешествие при запуске модели Bentayga, первого кроссовера от компании Bentley, туда, на производство, как раз в Крю. И Крю, графство... и Чеш. Ну, неважно. Вот, и... О коже они так с вдохновлением рассказываешь. Дескать, мы посылаем наших рекрутов. Ну, это как рекруты, которые собирают, к примеру, новых футболистов находят, а эти рекруты находят телят и кожу их. И они должны ездить по высокогорным пастбищам и выбирать именно тех телят и те шкуры, причем высокогорные, чтобы там насекомых было немного, и эти насекомые не портили кожу, которую мы потом будем использовать. А для обшивки одного салона, ну, Тогда он еще, тогда еще этот флагман выпускался, Мульсан, для обшивки одного салона то ли 14, то ли 16, то ли 17 телячьих кож нужно было использовать. И тоже с таким вдохновением рассказываешь, это прекрасно все. И вот это все, конечно, как же ихние короли и лорды тянутся к роскоши. Не к роскоши. Ну, в смысле, к роскоши. Но что такое роскошь, они до сих пор не очень понимают. И заказывают исследования аж у целого института, который должен определять понятие роскоши, потому что понять, что такое роскошь, это не всегда что-то очень дорогое. Это что-то другое, вот когда мы говорим о роскоши. Поэтому они для себя вывели такую формулировку, что это должно быть что-то настолько уникальное, эксклюзивное. Это может быть дерьмо мамонта. Какое-то. Но если оно есть не у всех, а только у тебя и еще у 9 человек, это признак роскоши. Это, значит, элемент роскоши. Окаменелое дерьмо мамонта. Какаха такая, большая лепеха. И она будет у тебя, там, я не знаю, в багажнике занимать почетное место. Вот, вот окаменелое дерьмо мамонта у меня выполняет здесь роль подставки под вот это. Ну, очень прикольно, все, это роскошь. Поэтому вот эти деревья, извлеченные из торфяных болот какие-то, это корневище каких-то окаменелых деревьев, которые собирают в ЮАР, где-то ездят, опять же, рекруты, привозят, и потом нарезают деревянный шпон из них, чтобы использовать это все в отделке автомобиля. Собственно, поэтому Бентли столько и стоит. Ну, хорошо. Давайте ринемся к нам. К нам ринемся. Точнее, не так. Ринемся в Казахстан, где тоже есть большой автомобиль. Очень, очень многим может показаться странным, что вот, пожалуйста, возьмите, смотрите, автомобили, да, неужели же действительно у Bentley какого-нибудь разницы столько в нем, что какой-нибудь Genesis G90 стоит там 80 тысяч долларов, а какой-нибудь аналогичный Bentley стоит миллион. По размеру аналогичный, там, и мощности тоже. Но на самом деле это как раз вопрос роскоши и престижа. И производства. Поэтому я предлагаю посмотреть на автомобиль, который стоит значительно, 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 невероятно значительно дешевле. Но при этом тоже в каком-то, в своем роде предлагает высокий уровень комфорта своим будущим владельцам. Автомобиль этот называется Kia. Вот. Ну, может показаться, что это странно ставить в один ряд Bentley и Kia. Но это только на первый взгляд. Это только на первый взгляд, хочу я вам сказать. Потому что потом, на любой другой взгляд, окажется, что там и там автомобиль, там и там железо внутри, и там тоже двигатель внутреннего сгорания, оптика и все остальное. И в конечном итоге, ну что есть Bentley, если не очень-очень-очень-очень-очень разогнанный Volkswagen? Кто-то и так может сказать, правильно? И будет отчасти прав. Дальше я вам показываю то, что уже приехало к нашим соседям, а от них, вероятнее всего, станет приезжать к нам. В Казахстане начали продавать большой седан Kia. Новинку предлагают пока что в единственной комплектации, но богатой, называется премиум. Выбирать силовую установку не придется. Здесь все за вас уже решили. Там под капотом V6 бензиновый, 8-диапазонный автомат и полный привод. Все, ну то, что мы любим, то, что нам нужно. У той казахстанской, как здесь написано, Kia K9, по умолчанию мультиконтурное кресло, в обоих рядах три зоны климат-контроля, планшет для задних пассажиров, то есть развлекательная система с возможностью управления мультимедиа оттуда сзади, кожаный салон, светодиодная оптика, атмосферная подсветка, ну и все вот это. Вы сейчас видите салон и все остальное. По сути, в Казахстан привезена та же модификация К9, которая была обещана и нам тоже. Ее в январе пообещали, но потом что-то пошло не так и не доехало. Единственный мотор, который V6 3.3, 249 правильных лошадиных сил развивает, наших доналоговых, 347 ньютон-метров момента. Момента могло быть, прямо скажем, и больше для V6. Момента здесь не очень много. Доплаты за полный привод не предвидится, доплата. Ну, в смысле, вы сразу за нее заплатили, поэтому за эту систему, что за нее доплачивать. Дальше, что еще у нас в автомобиле? 14.5 тачскрин-экран мультимедийной системы, LED-оптика, кожаная отделка салона, дерево, подогревы, вентиляция всех сидений, электрический люк, проекционный дисплей, адаптивная подвеска, 16 динамиков лексикон, хороший звук, доводчики дверей, фоновая подсветка, ну, и ассистенты, работу которых вы только что видели. Ну, основные ассистенты, которые нужны нам на наших дорогах и с которыми мы уже знакомы. И теперь самое, пожалуй, важное. В Казахстане Kia K9 оценивается в 40... миллионов тенге. 40 миллионов тенге. Это что значит? Так-то вообще цифра пугающая. Но российским это соответствует как будто бы 5 миллионам. Как будто бы это 5 с микрокопейками какими-то. Ну, в общем, 5 миллионов рублей. 5 миллионов рублей за громадный представительского класса Почти что, вот этот G90, ну, поскромнее, правда, мы знаем эту модель. Трансляции в Телеграме нет. Вы знаете, я проверял. Не, что-то какая-то рамка идет в Телеграме, и это, я не могу ничего наладить. И я не настоящий сварщик, поэтому, когда у меня начинается эфир, и по ходу начала эфира я вижу, что где-то что-то не работает, я не могу это починить, потому что ведь у нас с вами другие обязанности, правильно? Мы с вами здесь общаемся. Но телега не работала изначально. Жаль, что вечером никто не проверил, чтобы она работала, и трансляция шла. Поэтому в телеге только звук, я так понимаю, потому что слушателей много там. Вероятно, в Телеграме слушают только звук. А смотреть вы можете у нас на сайте в разделе «Смотреть эфир» или ВКонтакте в нашей группе, в сообществе в нашем, говорит Москва, 94.8. Вот сюда можете заходить. То есть это дороже G90? Нет, это не дороже G90. Или это дороже G90? Да, это дороже G90. Наверное, я не пересчитывал. Кстати, хороший вопрос. Давайте посмотрим. А что G90? Напомните, сколько он там стоил у нас? 89. Курс ЦБ 60-37. И если 5 миллионов мы возьмем просто... Да, разделить просто тупо на... Давайте на 61 сразу, с запасиком. 81 967 тысяч. Нет, не дороже. G90 подороже будет. Это 81 967. Но здесь уже сразу богатая комплектация. Здесь уже сразу... вот. И плюс относительно G90 данная версия более гражданская. Почему? Потому что, во-первых, она более гражданская с точки зрения визуального наблюдения со стороны. То есть за рулем вот этого К9. Обратите внимание, что раньше этот автомобиль назывался К900. И этот К900 мы с вами видим на наших дорогах. Больше того, я один из них увидел в такси, причем в раскраске такси, в оклейке. Яндекс.Такси белый, с этими желтыми вставками, совсем. Я подумал, куда катится мир? Это что, он, по какому он классу работает в такси, этот автомобиль? То есть К900, я помню, что в те времена... Мы ерзали по заграницам для тестирования этих автомобилей. К900 мы и эксплуатировали, и знакомились с ним в рамках премьерного теста в Швеции, в Стокгольме и в окрестностях Стокгольма. И тогда автомобиль оставил очень приятное впечатление. Потом, правда, немножко ушел в тень. И вот сейчас выходит в виде нового совершенно К9 уже. Два лишних ноля отвалились. К9 и с новой внешностью. Я бы сказал, совсем новый. Напоминающее что-то частично рисунок в фарах. Видите, это Мьёльнир, молот Тора от Вольво. Чуть-чуть, ну, немножко здесь и Ауди, немножко Шкоды даже какой-то есть. Что-то. Вот как будто бы Октавия очень-очень большая, да? Но это все Kia. И возвращается в Казахстан эта вся штуковина. Про параллельный импорт и ввоз автомобилей оттуда мы уже общались с вами, но, к сожалению, я так и не смог найти людей, которые бы точно могли рассказать, как это технически вы проводите. Но, тем не менее, это дешевле, чем G90, и, понятно, автомобиль чуть скромнее, но зато гораздо, мне кажется, гораздо продуманнее и удобнее для частной персональной эксплуатации. Именно не персональной с точки зрения с водителем ездить на заднем правом, а быть самому владельцем и водителем этого автомобиля. Просто для семьи. Вообще такие вещи очень удобны просто для семьи. Семья в восторге, когда сзади в своих роскошных креслах сидят. И вот для семьи из двух взрослых, двух детей вариант просто вот, ну, очень удобный. Огромный багажник, если чего. Там, ну, уже для подрощенных детей, не, без колясок. Сзади, посмотрите, какие роскошные кресла. Сзади детям удобно, впереди вам удобно. Оптимально с точки зрения затрат, потому что 249 сил, никакие не 380, вот эти вот от Genesis. Нормально, полный привод, да все хорошо в автомобиле. Прямо вот, честно говоря, когда такое эксплуатируешь, понимаешь, что иногда можно мечтать о каких-то там кроссоверах семейных, еще чем-то. А иногда можно просто взять вот такую штучку и вообще ни в чем себе не отказывать и получать уровень комфорта, который... Вот, кстати говоря, К900, и вот, кстати говоря, мы по Швеции ездим на нем. Вот это видео оттуда было. И получать уровень комфорта, который... За те же деньги ты не получишь ни в каком кроссовере, потому что такой уровень комфорта, как в К9, к примеру, можно получить в кроссовере, я даже не знаю, в каком кроссовере, бог его знает,
Ну, все остальные наши кроссоверы, как правило, заточены под активный образ жизни. А так, чтобы у тебя был настолько качественный салон, настолько просторный, настолько... Но точно этот кроссовер будет стоить в 3 раза дороже, а то и в 4 раза дороже, чем подобный седан. В общем, это удобно. Фильм про собак, полицейская история, К9, лучше бы оставили 900. Нет, не лучше бы оставили 900, потому что вот эта вот новая аббревиатура модели Kia, если вы обратите внимание, начиная с К5, а на самом деле чуть ранее, это все переход на вот как раз на новую классификацию автомобилей. Кто-то спрашивал здесь про путешествие на автомобиле по Европе? Рождественский пишет. Ну вот, пожалуйста, семья из Яката. Муж, жена и 4 дочери. На Kia Carnival. Уехала в Турцию. Ехали через Грузию. Уже 2,5 месяца там живут. 2 месяца прожили в Турции. Максимальный срок проживания для россиян в стране. Затем выехали в Северный Кипр. Там чуть-чуть. Снова вернулись в Турцию. У них есть свой канал. Все подробности. Да не, ну это же, ну они сбежали, они не уехали, не сбежали в Турцию. Нас интересуют путешествия, интересовали путешествия по Европе и с возвращением, неизменным возвращением на родину. То есть на каникулы туда сгонять, а не сбежать. А эти-то, по всему видно, сбежали и хотят там что-то пересидеть, но что они будут пересиживать там. Ну, в общем, можно я не буду идти смотреть их YouTube-канал.
Моторы.
Так, что-то здесь у нас еще было про то, что кризис, он шагает не только по автомобильному рынку России, но и по автомобильному рынку и по автомобильным компаниям, вполне себе успешным. Больше того, чем ты больше, тем больше на тебя влияет кризис. Это правильно? Это правильно. И вот, пожалуйста, подтверждение. Компания Toyota Motor Corp. Toyota Motor Corp. Корпорация отчиталась о результатах первого квартала текущего финансового года. Он у нее в апреле стартовал и завершился в июне. Первого квартала текущего финансового года. За 3 месяца операционная прибыль крупнейшего автопроизводителя нашей с вами современности обрушилась на 42%. Просто чтобы вы понимали. На 42%. В денежном исчислении это 4 миллиарда $300 миллионов. Виной тому затяжная нехватка деталей. АвтоВАЗ перестал штамповать. Да. Подорожавшее сырье, вспышки коронавируса и другие проблемы, вынуждающие сокращать объемы производства. Причем не только производство, но и объемы продаж. Так ведь, компания Toyota? Ведь производить это одно, а продавать это другое. А когда ты сокращаешь рынок, так ты и должен сокращать производство. И где делись все эти 300-е крузаки, очередь на которые выстраивалась на 17 лет, непонятно. Масштабы падения превзошли самые пессимистичные прогнозы. Аналитики прочили Toyota потерю только 15% прибыли. После объявления результатов квартальных убытков 4 члена правления компании Toyota вспороли себе брюхо, а их помощники отрубили им головы. Но так нужно рубить, вы знаете, да, чтобы на кусочке, на ломтике кожи голова повисла, но не упала. Потому что если совсем ее снесешь, то это не сипуку. А сипуку настоящая нужно так, чтобы висела она на ломтике эта кожа. Нет, это все в будущем. Пока что до этого они не дошли, а может и не дойдут вовсе. Почему? Потому что все они уже давным-давно не настоящие самураи. Этой красивой, безусловно, новостью из микроскопического островного государства я и завершить сегодняшний наш с вами понедельник. До завтра. Зовут меня Роман Щукин. Вы там держитесь, живите долго, не обращайте внимания на всю эту фигню. Все это проходит. И будьте здоровы.
Моторы.